Вот мы пропили сейчас тропарь сретенью, да? Кто скажет, что означает слово сретенью? Совершенно верно. Встреча. Встреча, ну, славянское слово сретенью, по-русски значит встреча. Но вообще-то говоря, за этим названием стоит, ну, если мы будем смотреть в оригинале, а оригинал всегда греческий у нас, да, и в литургических текстах, и в евангельских текстах, ну, понятно, то там стоит такое слово, которое означает не совсем, не просто встреча. В нем заключен более глубокий смысл. Вот это слово в Новом Завете у нас встречается, предположим, в тексте, который вам достаточно хорошо известен, во всяком случае, тем людям, которые постоянно посещают храм. Во время отпевания, помните, какой апостол читается? А не хочу же вы, братья, не видеть в умерших, да не скорбите, я кожи и прочие, не мучи, упования и так далее. Да? Это первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава. Ну, там с 13 стиха начинается. И вот там, когда апостол Павел увещевает фессалоникийцев не скорбеть об умерших, он напоминает им о том, что будет всеобщее воскресение. И очень специфическим языком апокалиптики, так называемой, с ее символами, особыми символами, описывает вот это всеобщее воскресение. Описывает следующим образом. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. А потом мертвые воскреснут, и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Вот я, кажется, почти точно процитировал 4 главу 1 послания к Фессалоникийцам, по-моему, это 16 стих. Конечно, если мы все буквально будем воспринимать, то все это выглядит достаточно странной картиной. Но представьте себе, значит, ну здесь воскресают мертвые, потом Господь, имеется в виду Иисус Христос, конечно, сходит с небес, мы будем восхищены на облаках, то есть сядем на облака и, так сказать, вот поднимемся в воздух, навстречу, встретимся, да, навстречу Господу. И так всегда с Господом будем, как бы вот в воздухе будем вот так вот болтаться вместе с Господом, да. Вот такая смешная немножко картина получается. Ну, это смешная она просто потому, что мы не знаем ту символику, которая скрывается за всеми этими словами. Здесь что ни слово, то устойчивый апокалиптический символ. Ну, во-первых, что значит при возвещении, при гласе архангела из там трубе Божьей, что это за возвещение, чье, кто чего возвещает? Ну, это несколько неудачный перевод греческого слова, которое означает военный приказ. Здесь уже с самого начала вносится какая-то такая милитаристская струйка военная. Военный приказ. Приказ о конце. О конце этого мира, о наступлении нового. То есть приказ о конце света. А кто? От кого будет исходить этот приказ, как вы думаете? От Господа? От Господа Иисуса Христа? Нет, от Бога Отца, совершенно верно, потому что нет Он и отчасти никто не знает, ни Сын не знает, ни Ангелы Небесные не знают, только Отец наш Небесный, потому что мы и исповедуем в нашем символе веры, веруя в единого Бога Отца, Вседержителя Творца. Нет, вот только Творец, тот, кто положил начало этому миру, тот положит и ему конец. Да? Только в воле Творца начало и конец. Все из него, как говорит апостол Павел, и все к нему. Вот, так что это слово «возвещение» означает приказ Бога Отца. Ну, он будет передан через архангела. труба Божия прозвучит, ну, конечно, тоже символ, потому что труба звучала со стен Иерусалимского храма, призывая к собранию праздничному, да, во время праздников, значит, народ призывал. Всегда труба – это символ собрания и праздника торжественного. И при трубе Божией сам Господь сойдет с неба. Ну, Господь Иисус Христос, значит, второе пришествие, вот Он сходит с неба. Весь космос, видимо, здесь разделяется на три как бы слоя. Земля, воздух, небо. Значит, на небо божественное, оттуда сходит Господь. Сходит на воздух, как бы средний слой. А мы вместе с мертвыми будем восхищены на облаках. Ну, разумеется, речь идет не о метеорологических облаках, на которых мы будем плавать, да, по воздуху. Ну, уж не такие глупые были древние люди, чтобы считать, что на тумане они могут куда-то там плавать. Облако. Облако – это библейский символ. Ну, вы его прекрасно знаете, это символ божественной помощи, божественного присутствия, божественной силы. Помните, когда Израиль выходил из Египта в землю обетованную, проходил через Красное море, через Черное море, а за ними, за Израилем гнались египетские войска с фараоном во главе, то на помощь Израилю приходил Господь Бог, который шел перед ними в облаке, да, днем в облаке, чтобы показывать им путь, столб облачный, а ночью это был столб, огненное облако, которое сзади не шло, чтобы закрывать их, и там, или наоборот, это ночью он ему указывал путь, а потом днем он закрывал их от таких врагов в облаке. Вот, или облако осеняет гору Сион, да, когда туда поднимается. Облако светящееся осеняет скинию завета, знак того, что там присутствует Бог и его сила. Облако сияющее осеивает Иисуса Христа, когда он на гору Фавор поднимается и так далее. То есть облако – это символ божественного присутствия, божественной силы и помощи. Вот, значит, мы на облаках будем восхищены. Что это значит? То есть силою Божией, облако, да, сила Божия, мы будем восхищены, ну, то есть подняты. Ну, конечно, восхищение – это очень древний символ, идущий еще из глубокой языческой древности. Вот кто хотя бы немножко знаком с греческими мифами, древними греческими мифами, помнит, наверное, такие истории, как вот на Олимпе были боги, да, 12 богов там было, 12 богов, среди них самый начальник, это Зевс, он один из 12. Боги что-то ели и что-то пили, но они же в таком человеческом там облике представлены. Что они ели? Амброзию. А что они пили? Нектар. Вот, пить-то они хотели, пить нектар, да вот никто им разливать не мог. А разливать вино или нектар, что угодно, считалось задачей, ну, официантов, рабов, каких-то там слуг. Господа не разливают вино, и друг другу тем более. И они возроптали, боги страшно возроптали и пожаловали Зевсу. Не могут же они друг другу нектар разливать. Поэтому просили Зевса, чтобы он достал им обязательно слугу, который бы стал виночерпием и разливал им нектар. И вот Зевс превращается в орла. Любовь Аркадьевна, вот здесь, вот там тоже. Зевс превращается в орла и летит, летит, летит над всей Грецией, над Аттикой, над Пелопоннесом и усматривает на там, каком-то лугу стадо овец и пастуха симпатичного, который пас. И этот пастух ему так понравился, что Зевс схватил его в когти и утащил на Олимп. Пастуха звали Ганимед. Был юноша симпатичный, земной и смертный, а вознесенный на Олимп, он стал бессмертным башком, начерпием богов. Ну вот кто из вас был в Эрмитаже, может быть, помнит, в зале Рубенса там есть огромное на всю стену полотно. Ну или не то Рубенс писал, не то кто-то из его школы, как вот Зевс в виде орла похищает Ганимеда. Ну уже, конечно, не в античном смысле Ганимеда, а в таком чисто фламандском буржуазном духе Ганимед изображен не как красивый юноша, а как такой весь жирненький младенец, да, вот такие буржуазные такие ценности, младенец жирненький. И, значит, Зевс хватает его в когти, а младенец плачет, у него слезы брызжут, он писает через всю картину, вот такое огромное полотно, отвратительное, страшное, ну, как многое там у Рубенса. И, ну, это уже, так сказать, Фламандия 17 века. А в общем, вот в древности вот это восхищение, похищение, да, буквально, похищение, означало превращение смертного в бессмертного. Ганимед был смертным, стал бессмертным Богом. И вот этот термин вошел и в христианский язык. Мы же часто встречаем восхищение, восхитительно, ну, это уже наши светские слова, да? Но вот в религиозном плане восхищение, восхищаться означает вот подниматься духом, может быть, или вот в данном случае как преображение, да? Вот смертное преображается в бессмертное. Значит, мы на облаках будем восхищены, то есть мы будем обожжены, как говорим мы уже таким догматическим языком церкви, силою Божией. И поднимаемся в сретение Господу на воздухе. Мы начали со слова сретение, да? Поднимаемся в сретение с Господом на воздухе. Ну, буквально навстречу, да. Но нет, это не совсем так. Слово сретение, встреча, это очень такой поверхностный перевод греческого слова апантисис, который означает не просто встречу, а это технический военный термин, военно-политический, я бы сказал, термин. Вот началось все с этого слова «возвещение», то есть военный приказ Бога Отца. И здесь тоже военный термин. Что он означает? Вот что. Он означает ритуал смены власти. Сейчас объясню. Представьте себе город, окруженный стенами, ну, защитные крепостные стены. И к городу подступает какой-то там противник со своим войском. И горожане понимают, что им не устоять, что они вынуждены будут сдаться на милость победителя. И они что делают? Они собираются, собирают дань какую-то, берут ключи или ключ от городских ворот, и идут, вот здесь город, здесь войско победителя стоит, а здесь середина, какое-то поле. Они выходят из городских ворот на середину, ну, с белым флагом, наверное, и с этими дарами, и с ключом. А отсюда идет делегация победителя, гордая своей победой. А победитель берет ключ от ворот и дары принимает, и все вместе, и победители, и горожане, которые пришли на эту встречу, возвращаются в город. И в городе происходит смена власти. То есть вот была власть одна, теперь власть вот этого победителя. И вот весь этот процесс сдачи города, имеющий целью смену власти, и называется... Да, видите, как? И называется этим словом апантисис, который у нас переводится сретение. Ведь в данном случае, смотрите, значит, город — это как земной Иерусалим, земля. Ну, там небо. С неба спускается Господь победитель. Поднимаются силою Божией ему на серединку в воздух, да? Люди, преображенные, обоженные. И не будут болтаться, и так всегда с Господом будем. Где? Да не в воздухе болтаться будут они, а они спустятся на землю, где произойдет смена власти. Потому что была власть сатанинская на земле, а станет Царствие Божие, новый Иерусалим, спускающийся с небес. Понятно, да? Вот что означает слово «сретение». «Сретение» — это именно смена власти, передача власти, а не просто встреча. Да, внешне просто встреча, но просто, ну, просто невозможно было перевести, потому что когда переводили, мы часто уже с вами сталкивались с этой проблемой перевода, когда переводили все эти тексты, литургические, евангельские, апостольские, на какие-то варварские языки, ну, в частности, на славянский, ну, не было такого вот технического термина в древнем языке, который бы обозначал это. Поэтому по чисто внешнему, ну, вот встретимся там и встретимся. То же самое и в нашем празднике Сретения. Ведь заметьте, вот если вы смотрите на икону Сретения, вы это особенно хорошо понимаете. Вспомните, как изображается Сретение на иконе. Обычно изображается престол, да, ну, под таким шатром, сионом, престол, то есть алтарь. Над этим престолом склонился старец Симеон, протягивая ручки свои, а родители, Дева Мария или Иосиф, я не помню, кто там точно, протягивает младенца тоже над этим престолом. И вот, ведь что такое престол, что такое алтарь? Это середина, это посредство между небом, Богом и землей. Да? С земли люди приносят что-то на алтарь, с которого берет Бог. Ну, алтарь древности, в принципе. Значит, здесь происходит что? Вот на этой середине происходит смена власти. Ветхий Завет сменяется на Новый Завет. Ветхое священство сменяется на нового первосвященника, которого, ну, то есть Иисус Христос. Понятно, да? Вот, то есть само слово «Сретение» означает смена эпох, смена религиозных эпох, в данном случае ветхой и новой. Ну вот, это мы по поводу нашего тропаря сегодняшнего. Сегодняшняя тема у нас «Евангелие и Евангелия», то есть в единственном и во множественном числе. Ну, что такое само слово «Евангелие», вы прекрасно понимаете, знаете, «благовестие», да, «благая весть». «Ев», значит, «благой», «ангелос», кто такой ангел? «Вестник», да, «ангелие», «весть», «благая весть». Причем в Библии это слово применяется, ну, слово «Евангелие» характерно не только для Библии, это вообще очень широко известное греческое слово, которое употреблялось в древнем мире в разных контекстах. В первом веке, когда вот родились наши Евангелия, оно употреблялось в Римской империи практически всегда по отношению к императорскому семейству. То есть всякое событие, торжественное событие в императорской семье называлось Евангелием. Вот сохранились такие, например, надписи на камнях в Коринфе, в частности, а нет, в другом городе. «Сегодня Евангелие, день рождения нашего императора, такого-то, такого-то». Или там свадьба, или что-то другое. Но у нас, конечно, слово «Евангелие» к нам пришло не из этого мира, не из языческого римского мира, а из библейского мира. И вот в Библии Евангелием называется, в Ветхом Завете, весть, божественная весть. Ну, не обязательно при этом о чем-то таком хорошем. Иногда, наоборот, это весть, которая угрожающая, которая угрожает судом, расправой над нечестивыми, скажем. Но они тоже в Библии такие вести называются Евангелие. То есть все, всякая весть, исходящая от Бога, в Библии именуется Евангелием. Ну, наше Евангелие, о котором мы говорим, конечно, Евангелие благое. Это Евангелие, весть о спасении. И вот я специально поставил в название беседы «Евангелие» и «Евангелия». Не надо путать «Евангелие» по существу, что это такое было вот во времена Иисуса Христа. Это короткая пророческая весть от Бога. И «Евангелия», которые мы называем так книги, да? Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, это уже длинные более-менее книжки. как литературный жанр Евангелия. Есть апокрифические Евангелия, да? Существуют Евангелия. И потом писали Евангелия уже всякие самодельные. Ну, помните, например, Евангелие от Воланда, там, скажем, мастер Маргарита, или Евангелие от Толстого, фантастическое совершенно. Ну, много всяких Евангелий. Это уже жанр, так сказать, книга. Но вот что собой представляет Евангелие по своему существу? Значит, мы должны заметить, что это короткая божественная весть. И самое первое Евангелие, которое мы слышим, эту весть, находится в Евангелии от Марка. Первая глава, 14 и 15 стих. Напомню вам, значит, Евангелие от Марка начинается с изображения Иоанна Крестителя, который возвещает пришествие Мессии, Иисуса Христа, собственно. И вот приходит Иисус Христос креститься от Иоанна, Иоанн его крестит в реке Иордан. После этого Иисус подвергается искушению 40-дневному, выдерживает это искушение и выходит впервые после искушений на публичную проповедь. И вот что же он говорит при этом? «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие». Ну, слово «проповедуя» – это очень несколько неудачный перевод. К несчастью, у нас это слово постоянно встречается в Евангелии, в апостольских посланиях. «Проповедуя», «проповедуя». Там нет этого. Ну, все вы прекрасно знаете, что такое проповедь. Вот сейчас я говорю эту лекцию, она похожа на проповедь, в конце концов, да? Ну, или проповедь обычно бывает короче. А бывают очень длинные, скучные, а бывают хорошие, короткие. И чем короче, тем лучше. Проповедь – это то, что говорит, ну, священник, объясняя, скажем, Евангелие, или там прочитанный кусочек из апостола. Проповеди бывают догматические, бывают нравственные, бывают аллегорические. Все мы знаем, что такое проповедь. Так вот, не это имеется в виду здесь. Не проповедовал, там стоит совсем другое слово. Он объявлял Евангелие, ведь Евангелие – это весть, ее объявляют. Заявляют, провозглашают, да? Он провозглашал Евангелие, Евангелие Царствия Божия. И говорят, и дальше двоеточие, что же, вот слова-то Иисуса Христа, в чем суть-то этого провозглашения? Что он говорил? «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это наш синодальный перевод. Исполнилось время. Ну, не совсем так. Не совсем так. Исполнилось не время. Вот русское слово «время» передает два совершенно разных греческих слова. Во-первых, слово «хронос», ну, вам оно известно, хронология, хронометр и так далее, хронография. Это текущее физическое время, которое можно измерять секундами, минутами, годами, часами, тысячелетиями. Да, вот это хронос, текущее время, всепожирающее. Это одно слово, у нас переводится время. Но здесь стоит совсем другое слово, которое по-русски тоже переводится время, хотя по-гречески оно не имеет ко времени такого прямого отношения. Слово кайрос. Кайрос. Помните, у нас был такой магазин Кайрос, где книги продавали религиозные. Кайрос. Оно означает не время, а назначенный срок. В данном случае назначенный Богом определенный срок, момент. Так вот, исполнился этот назначенный Богом срок. Помните, возвещение от Бога Отца исходит. Только, да? А вот назначенный срок исполнился, в чем же он состоит? И приблизилось Царствие Божие. И опять же, не совсем точно. Приблизилось Царствие Божие. Ну что? Ну вот как русский человек воспринимает эти слова? Вот в той комнате оно уже есть, а у нас еще нет. Но оно близенько вот здесь, да, вот где-то вот по соседству, может быть, на соседней улице. Вот приблизилось, да, но еще пока не здесь. Так вот не то стоит по-гречески. Значит, исполнится срок, и вот уже здесь Царствие Божие, ведь вот в чем смысл этого всего. Пришло оно здесь. как уже? Ну, в лице Иисуса Христа, естественно. Вот. И пришло Царствие Божие. И дальше. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В какое Евангелие? От Матфея или от Луки? Да нет. Там стоит определенный артикль. И веруйте в это Евангелие, то есть в эту весть, которую я вам сейчас объявил. А что за весть? Это то, что исполнился срок, назначенный Богом, и пришло Царствие. Вот это коротко, это не проповедь, он не проповедует, он просто объявляет, да, исполнился срок, и пришло Царствие. Вот это и есть Евангелие, короткая весть, спасительная, объявляющая о благом спасении, исходящая от Бога. И вот именно в таком смысле короткой спасительной вести это слово «благовестие», «евангелие» и употребляется в Новом Завете. Оно никогда не употребляется в смысле «книга». Это у нас уже название «Евангелие от Луки», «Евангелие от Марка». Ведь все эти названия появились гораздо позже, когда собирались эти книжки, надо было как-то их называть. Вот. Ну, например, апостол Павел в том же самом первом послании к Фессалоникийцам, 1 глава, 5 стих. Он говорит о том, как он был в Фессалонике, как он проповедовал этим язычникам спасение, и какими словами он пишет, что наше благовествование у вас, ну, или наше Евангелие у вас, да, было не в слове только, но и в силе, и в Святом Духе. То есть то Евангелие, та весть, которую он объявлял спасительную, было не просто словом человеческим, но обладало, несло в себе божественную силу, потому что это слово, Евангелие по определению слово, исходящее от Бога. Это божественная весть. А всякое слово Божие одновременно есть дело Божие. Бог сказал и стало. Всякое слово, всякая речь Бога должна воплотиться. Слово Божие обладает энергией воплощения, реализации. Поэтому Павел и пишет, что это не просто слово человеческое, а божественная сила, Дух Святой в нем, которая преображает человека, делает из неверующего верующего, подводит к крещению. Конечно, не каждого человека как-то должен быть подготовлен к этому. Вот. Вот он называет Евангелие «наше Евангелие», ну, с апостольское. Или «благовестие Божие», дальше он говорит. Иногда слово «евангелие» заменялось другим словом. Ну вот у нас, к сожалению, переводится «проповедь». Но в Новом Завете нигде это не проповедь, а именно вот это вот возвещение, весть. Где вы встречаете слово «проповедь» в Новом Завете? Помните, что это не проповедь, это именно Евангелие, короткая весть. Или иногда другие уже формализованные такие термины были, просто «слово». «Мы вам говорили слово», пишет апостол Павел. Ну, например, здесь же вот в первом послании к Фессалоникийцам. «Говорить слово». Слово, ну, с большой буквы, имеется в виду евангельское слово. Да? И не просто говорить, там стоит совсем другой глагол. Как ни странно, очень странный глагол стоит. Слово «говорить», русское слово «говорить», можно передает различные, самые разные греческие слова. Вот как слово «время» передает разные греческие слова. Ну, вообще, надо сказать, что греческий язык, древний греческий язык был страшно богат. Страшно богатый. Ну, в сравнении, скажем, с латинским, или уж тем более с варварскими языками. И в русском языке такого богатства не было, да и до сих пор нет. И, ну, возьмите, например, слово «любовь». У нас «я люблю Бога», «я люблю маму», «я люблю детей», я люблю невесту, я люблю спорт, я люблю футбол, я люблю конфеты, я люблю колбасу, я люблю коммунистическую партию. Я люблю... И все люблю, и все любовь. То есть совершенно не относящиеся друг к другу абсолютно действия. И все у нас любовь. Грек так не может сказать. У него для каждого из этих любовей есть совершенно свое особое слово. И грек просто не поймет, если вы ему буквально будете переводить там, одним и тем же словом, вот наши всякие «люблю», «люблю конфеты» и «люблю там Бога». Вот это, с этим мы постоянно сталкиваемся. И вот то же самое здесь с этим понять словом «говорить». «Говорить» переводит два совершенно разных греческих слова. Во-первых, слово «лего», отсюда «логос», «логика», то есть держать членораздельную речь. Да? «Лего», «я говорю», членораздельными словами, отдельными словами, так сказать, членниками отдельными. «Я говорю речь», да? Разумно. Вообще ведь слово «лего», отсюда, да, и латинское отсюда, вот лексика, предположим, да, лекцио, лекция, да, все это лего, лек, один и тот же корень. Или немецкое слово лезен, да, кто из вас немецкий знает, что это означает слово? Читать. Первоначальное слово лезен в древнем германском языке означало считать, пересчитывать. Помните, там вот мачеха с двумя дочками отправляется на бал, а оставляет Золушку дома. И Золушка что должна делать? Она должна остаться дома и, как там сказано в сказке, как в сказке сказано, линзенлезен. Линзе, по-немецки что это? Чечевичное зернышко, да? Линза, чечевица. Пересчитывать чечевицу, перебирать, да? Вот членники отдельные, члены раздельно что-то считать. Вот. То же самое «лего» и на греческом языке означает и считать, перебирать, и вот членораздельно что-то говорить. Но есть и другое слово, которое у нас постоянно переводится тоже «говорить». Это греческое слово «лало». Значит, там «лего», а здесь «лало». Это разные слова. У нас всегда тоже переводится «говорить». Но «лало» – это звукоподражательный глагол детского лепета. Дети вот так вот «ла-ла-ла-ла-ла», балакают, лалакают, да? Вот дети лалакают, вот это «лало», болтают, что такое лепечут, лепят. «Лалия» – лепят. Ну, а у нас переводится «разговор». Почему? Ну, так вот. Ну, в данном случае «я буду говорить» слово переводится именно так. «Я буду лепетать». Лепетать вот это слово. А слово означает «Евангелие». Почему так странно? Ведь болтать, лепетать как-то так нехорошо. Евангелие не лепечет, Евангелие произносит торжественно. Ну, это, знаете, в лингвистике существует такой феномен, когда какие-то священные или сакральные слова вдруг начинают обозначать, ну, карнавальный такой феномен, когда священные слова вдруг начинают обозначать вещи неприличные, и наоборот, вещи неприличные иногда обозначают священные слова. Карнавализация в языке, это во всех языках бывает. Вот в русском языке это широко развито, особенно в семинарском, среди бурсы. Ну, вот почитайте Помиловского, там, у Гоголя. Да и у нас вот сейчас, ну, каждому известно, ну, накуролесил, да? Откуда это? От Кирия Элейсон, Господи помилуй, да? Это поют во время литургии, куролесить. Это уже что-то неприличное. Или, скажем, ну, там, ну, и катавасию там затеяли, развели катавасию. А что такое катавасия? Но это же священное действие, это когда хоры церковные сходятся вниз катавеном, когда происходит это схождение хоров, да, и единым хором поют. Или говорится, ну, он вчера напился, там, а где он был? Да, там, в каком-то злачном месте, они с приятелями. Что это злачное место? Вспомните, это же из службы панихиды, да? Вместе злачки, вместе покойни, одно душа, это же всякая болезнь, печаль и воздыхание. Вот. Или, скажем, ну что еще? Ну и хохму отмочил. А что это такое хохма? Вспомните-ка. Это же священное слово, которое означает «премудрость Божия». Да?
А почему?
А вот так вот и записано, что это вот уже из синагогального такого лексикона. Или там говорят, ну там, работать на халяву, или жить на халяву. Халяву. Еврейское слово, да?
А?
Чего?
Теория,
что это говорит. Да? Ну, вот, да. Или что вы еще такое?
Халява.
Ну, вообще, буквально, это молодой, это та помощь бедным, которая оказывается, вот, ну, обычно женщинам давали молоко после рождения, там, молоко, халява. Это помощь бедным. В Библии именно так называется. Или... Бывают совершенно ужасные вещи, например, параша. Параша, как он, какой-то ложь, да? Он говорит тут какую-то парашу. А бывает и совсем неприлично, но там отхожее место, да? А ведь это же слово взятое из священного слова, да? Так называется в синагоге чтение священного писания. Ну, то, что у нас называется читать зачало, да? Вот слово зачало по-еврейски параша, да? Но это все из бульгарщины идет, из такой. И наоборот, бывает, это такие карнавализации. Ну, бусы, не со зла, а вот какие-то такие вещи происходят в языке. И вот здесь так вот проповедовать или возвещать Евангелие, часто говорилось, вот болтать слово. Ну, так, так вот оно и есть. Ну, так, конечно, переводить нельзя, чтобы избежать соблазна. Вот такие интересные вещи встречаешь, когда читаешь подлинники, конечно, и разбираешься во всем этом. И как же апостол Павел, скажем, возвещает свое Евангелие, ее именно вот как короткую весть? А вот посмотрим. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 17 стих. Он пишет о том, что в Коринфе он крестил некоторых людей. Криспа, Гайя, еще семейство Стефана. А крестил ли еще кого, я не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, то есть возвещать вот эту божественную весть, Евангелие, да? Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Непонятно, да? Ну, премудрость слова еще более-менее можно понять по-гречески. София логу. Слово София, то, что у нас переводится премудрость, буквальный смысл этого слова – искусство, искусность, техническая хитрость, так сказать. Вот. Искусство слова, София логу, премудрость слова у нас переводится. То есть искусство речи, красноречие. Да? Значит, Бог послал меня возвещать Евангелие не такими красивыми словами, не в искусстве речи, которая очень ценилась в Греции, которая очень ценилась в Коринфе. Почему в Коринфе так всегда пренебрежительно относились к апостолу Павлу? Да что он там говорит? Там вот то ли дело наши софисты, то есть вот эти мудрецы. Что такое софисты? Это те люди, которые умеют красиво говорить, завораживающе говорить, так что люди обучают людей красивой риторике, да, красивой речи, главным образом для того, чтобы они умели обманывать в суде, да, чтобы выгораживать себя, скажем, в суде. Ну вот когда мы читаем Аристофан, «Облака», с этого все начинается. Павла обвиняли, что его речь ничтожна, что он не умеет говорить, а Павел оправдывается. Вот меня Бог послал говорить не в искусстве речи, чтобы не упразднить креста Христова. А это уж совсем непонятно, что это означает. Как можно, ведь по-русски слово «упразднить», вот опять мы сталкиваемся с этим двоязычием нашим. Наши слова, они одновременно и русские, и славянские, да? Но они означают разные вещи, по-русски и по-славянски. Что у нас по-русски означает «упразднить»? Это значит «убрать вон», да? можно брать. А вот, молчите, а по-славянски, что значит упразднить? От слова праздный. А что значит праздный? Праздный значит пустой. Пустой. Синоним ему слово тщий или тощий. Пустой. Истощать значит опустошать. Помните, 136-й псалом «Истощаете»? Вот недавно пели у нас Вавилон, на веках вавилонских. «Истощаете, истощаете до основания его», говорят вавилоняне, относительно Иерусалима. То есть «опустошаете». «Тощий» значит «пустой». То же самое «праздный» значит «пустой». Ну, вот встречаются такие выражения. «Эта женщина не праздная». То есть она беременна, она не пустая, да, ее чрево не пустое, наполненное плодом. Вот, упразднить значит опустошить. Вот сосуд какой-нибудь, кувшин, мы на него наливаем воду, там полнота. А вот если мы выливаем воду из сосуда, там остается пустота, праздность, пустота. Значит, вода вся упразднена, вылита, да? Кувшин опустошен, упразднен. Ведь вот что это значит, упразднить, опустошить. Лишить содержимого. Это прямой смысл. Сделать пустым. Одна оболочка остается, да? Так вот, Павел считает, что форма, оболочка, должна соответствовать содержанию. И содержание должно соответствовать оболочке, форме. Если форма будет слишком орнаментальна, слишком цветиста, то таким образом до содержания наш взгляд уже и не дойдет. И для нас эта форма будет лишена содержания, кроме ее самой. Мы увидим только красоту формы и забудем, что за нею стоит, о чем идет речь. А речь-то идет о кресте, о Евангелии креста Христова. Здесь под крестом Христовым понимается весть о спасительном кресте. Евангелие о искупительной смерти, о Христе распятом. Значит, Бог меня послал не крестить, а благовествовать не в красоте речи, чтобы не лишить содержания Евангелия о кресте Христовом. Понятно, да? Потому что если мы будем слушать слишком красивую речь, то мы только на нее и будем внимание обращать, на красоты. А что там, о чем она говорит, мы и забудем, да? Вот. И дальше апостол Павел говорит об этом Евангелии, слово о кресте, Евангелие о кресте и так далее. И идет эта знаменитая его вот речь о кресте. И в других местах, ну, например, 1.23. Мы проповедуем, опять проповедуем, там стоит, и мы возвещаем, объявляем нас, и мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для иудеев безумие. Там гораздо эмоциональнее это сказано, и мы возвещаем, двоеточие, Христос распятый, восклицательный знак. Вот оно, Евангелие, Христос распятый. Конечно, сама по себе это страшная весть. А распятие Христа не может вызвать у нас каких-то положительных эмоций, если мы не знаем, что за этим последует, что за этим последует воскресение. Но здесь для апостола очень важно было подчеркнуть именно первую часть вот этой вести, что и воскресение это произошло из мертвых, и ему предшествует спасительная, искупительная смерть, что смерть это, Иисуса Христа это не просто смерть первого попавшегося человека, что это искупительная, божественная смерть, божественная жертва ради нас. А чтобы не останавливаться на этом, в начале первого послания к Коринфянам, в самом конце, уже в 15 главе этого же послания, апостол Павел поет хвалу воскресению, и Евангелие называет уже Евангелием воскресения. Да? И здесь 15 глава, вот с 1 по 5 стих почитаю. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым вы спасаетесь. Я преподал вам, что и сам принял». И дальше двоеточие. И что же это за Евангелие? Оно уже несколько расширено. «Христос умер за грехи наши, по Писанию. И Он погребен был, и воскрес в третий день по Писанию, и явился Кифе, потом в 12. Вот это уже несколько расширенная весть о смерти и воскресении. Кстати, эти слова вот очень-очень древние слова, видите, из первого века. Это, так сказать, ну, первый символ, евангельский символ веры. Он и у нас сейчас используется в нашем символе. Наш символ более расширенный. И мы же там тоже говорим, распятый, погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию. То есть именно отсюда вот так долго сохраняются, обрастают, конечно, еще чем-то слова вот первого символа евангельского. Он построил вообще всякий вот... Всякая подобная формулировка, она требовала, ну, как бы двух основных характеристик себя. Во-первых, она должна была быть понятийно понятной, и, во-вторых, должна быть выразительной, поэтически построенной. Смотрите, «Христос умер за грехи наши по Писанию и погребен, и воскрес в третий день по Писанию и явился». Параллельные, да, построения. Значит, здесь умер, погребен, воскрес, явился. Почему упоминается погребение? Да потому что оно для древнего человека всегда доказывало реальность смерти. Это очень древние представления, устойчивые представления. До тех пор, пока человек не погребен в землю, пока его тело не погребено, нельзя сказать, умер он точно или нет, потому что там, под землей, Шеол, куда должен опуститься человек, да, вот если это происходит, вспомните какие-нибудь греческие трагедии, да, вот, когда, скажем, сестра требует выдачи тела своего убитого брата, и пока этого не произойдет, ну вот-вот нет никакой жизни. Она должна произвести это погребение, да, и вот вся трагедия становится там у Эсхила. Или возьмите современную Чечню, да, ведь пока они не найдут труп своего убитого родственника, они не успокоятся, они будут устраивать теракты, все что угодно, пока им не выдадут, не отдадут. Это очень важный момент для древнего человека. Поэтому здесь упоминается погребение как доказательство реальности его смерти. А явления упоминаются как доказательство реальности его жизни, новой, воскресения. Значит, умер, не погребен, воскрес и явился. Ну, а по Писанию здесь еще и там стоит, просто потому, что... Не потому, что в Писании есть какое-то конкретное место, которое говорит об этом. Нет, просто все Писание с точки зрения христиан, Ветхое Писание, было свидетельствовало, направлено было именно на это, на искупление, воскресение и спасение. Вот такое, в принципе, Евангелие. Это короткая божественная весть, радостная весть, которая способна либо преобразить человека, доходя до его, через его уши, слово всегда есть сила Божия, через уши проникая в мозг, в сердце и приводя человека к покаянию и к преображению, к вере. Но... Конечно, не всякий человек приходит к вере через Евангелие, это понятно, это потому что вера есть дар Божий. Но в любом случае уже забыть то, что обозначено Евангелием, никто не в состоянии. И так или иначе, Евангелие всегда ставит перед человеком вопрос, значит, за или против, веришь, не веришь. Когда мы после пасхальных праздников встречаемся, то мы произносим самое радостное Евангелие, именно Евангелие. Вот когда мы проповедуем Евангелие, как у нас видно. А что мы говорим? Христос воскрес. Вот, вот он, вот Евангелие, подлинное Евангелие. А уже все остальное, что мы называем Евангелиями, это лишь только обрастание этой вести всякими другими хорошими словами. Теперь посмотрим, как же все-таки формировалось то, что мы привыкли называть Евангелиями, то есть вот все письменные книги, да, написанные книги. Ну, мы, собственно, с вами уже говорили в прошлом семестре об этом, об особенностях евангельских повествований. Появились ведь они не сразу. Самое первое из известных нам Евангелий, а экзегеты сейчас говорят, что самое первое Евангелие – это Евангелие от Марка, ну, из известных нам. Да? У нас 4 канонических Евангелия – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Вот хронологически первое – это Евангелие от Марка. Оно было написано Марком в Риме где-то в середине 60-х годов первого столетия. То есть прошло уже где-то 30-35 лет, может быть, почти 40 лет после смерти и воскресения Иисуса Христа. За это время, конечно, успели сформироваться довольно большие церкви, которые хранили огромное многообразие различных устных и преданий, которые отчасти и записывались. Разные предания об Иисусе Христе собирались, разумеется, из биографического интереса, это так, но основная задача сбора преданий и фиксации их в письменном виде, конечно, была не столько биографической, сколько отражала потребности той или иной церкви, потребности миссионерской и потребности катехизической, то есть учащей. Миссия должна была проводиться среди иудеев поначалу, а потом среди язычников. Ну, мы с вами уже упоминали, только коротко напомню тем, кто не слышал об этом, как составлялись эти предания. Ну, источник всех преданий, основное ядро, источник всех преданий об Иисусе Христе, это, собственно, сам Иисус Христос с Его словами, с Его делами, и от Него все исходит. И все это собиралось и хранилось в памяти учениками, которые шли за Иисусом и хранили все это. И слова, и дела Иисуса Христа были совершенно особенными и хорошо запоминающимися. Ведь недаром же в Евангелии, в том же самом Евангелии от Марка говорится, что он учил не как книжники и фарисеи, а учил со властью, как власть имеющий. Вот учительство в древнем Израиле было... могло быть двух типов. Одно называлось учение из уст. Это когда вот человек, учитель, учит из своих уст, ученики слушают, затем запоминают, и потом из своих уст учат своих учеников. Это назывался поток предания, да? Из уст в уста. Учение из уст. А второй тип учительства назывался учение не из уст, а по-гречески экстоматос, не из уст, а эксуси, из власти, или у нас в переводе со власти или от власти. Под словом власть здесь подразумевается Господь Бог, то есть учение от Бога. Когда человек учил не то, что он зазубрил и воспринял от кого-то, от своего учителя, а что-то новое, что-то небывалое, видимо, ну а что новое? Новое может быть лживая придумка какая-нибудь, мало что человек придумает и учит, да? Может быть, так Иисусу и говорили часто, что он обманщик. Либо, может быть, он сумасшедший, говорит какие-то безумные вещи. Так Иисусу и говорили, что он же, ну, родственники его говорили, он же больной человек, он же сумасшедший, да? Либо, если он не похож ни на обманщика, ни на сумасшедшего, значит, что-то какой-то другой источник учения. Какой? А вот свыше власть Господь Бог. Вот учение Иисуса Христа было именно такое. Он не был похож на больного человека, наоборот, производил прекраснейшее впечатление на всех окружающих, ну, кроме его уже заклятых врагов, которые просто ненавидели его, поэтому и клеветали. Вот его учение, конечно, запоминалось, его действия, сопровождаемые учением, тоже запоминались. Ученики запоминали, и потом, конечно, сохранили это в памяти, передавая дальше, фиксировали и письменным образом. Ну, мы с вами говорили также о основные элементы предания. Это прежде всего слова Иисуса Христа, его изречения. Чаще всего эти изречения были в форме притч, различные притчи, яркие, интересные. Притча о сути Царствия Божия, о Боге, который призывает нас в свое Царствие, о том, как нам подготовиться к вхождению в это Царствие, о том, как оно близко, это Царствие и так далее. Это притчи. Притчи – это метафорические рассказы, которые берут образы из реальной жизни обыденной, но мы должны понимать, что за этими образами стоят какие-то более глубокие религиозные сущности. Все вы знаете, что такое притча. Кроме притч, из уст Иисуса Христа исходили толкования закона. На прошлой беседе мы с вами говорили, вот древним сказано то-то и то-то, а я говорю вам, и вот толкуется закон. Я пришел не нарушить закон или пророков, но исполнить закон, говорит Иисус Христос. Ведь это очень интересно, вот это слово «исполнить». Слово «исполнить закон» никогда не применяется в Евангелиях по отношению к людям. Люди не исполняют, а соблюдают закон, или творят закон, творят или соблюдают заповеди. А Иисус к нему наоборот, это не применяется, говорится о том, что он пришел исполнить. То есть он пришел, чтобы осознать волю Божию в ее полноте. За всеми этими заповедями закона Моисея увидеть подлинную глубинную волю Божию и сотворить ее. А что это? За всеми заповедями стоит одна заповедь любви. Да? Собственно, к этому сводятся все толкования закона Иисуса Христа. Поскольку закон Моисея был основной темой, которая интересовала... Было две темы, которые интересовали иудеев того времени. Во-первых, это закон. Как соблюдать закон? Так трудно. Все эти заповеди, вот надо научиться этому, надо собраться с силами, надо быть волевым человеком, чтобы стать праведником, чтобы исполнить вот это. Поэтому фарисеи постоянно толкуют закон, постоянно учат этому людей, а люди, конечно, этим очень интересуются. Темой бесед, например, вот собираются люди там на какой-нибудь пир, то, что у нас называется пир. В Евангелии это называется пир. Кстати, как пир будет по-гречески? Симпозиум. Да? Буквально симпозиум, греческое слово, которое означает выпивка. Совместно, сим, значит, совместная посион, выпивка. Совместная выпивка. Вот симпозиумы, это выпивки. Вот когда люди собираются на симпозиум, ну, у нас переводится пир, то о чем они говорили? Ну, сейчас говорят пьяным, заплетающимся языком о чем угодно, да? А вот, нет, тогда говорили, вот если вы читаете пир, скажем, Платона, пир Ксенофонта, вы видите, о чем же говорили люди в Древней Греции во время этих симпозиумов. Один из диссидентских писателей в Советском Союзе, по-моему, Даниэль его была фамилия, в одном из своих рассказов писал, что вот мы собираемся, о чем же вы там говорите? Ну, как всегда, о слонах, о бабах. Вот это о чем говорит, говорил советский человек, да, бывало. Ну, конечно, это шутка у него была такая, гипербола. Но, в принципе, часто речи бывают бессмысленны. А вот если мы читаем содержание симпозиумов, значит, греческих, мы видим, что там философия рождается, да, великая философия у Платона, скажем, да. А то же самое и в библейских пирах происходило. Люди говорили о религиозных вещах, о законе Моисея, о том, как его исполнить. Ну, настоящие достойные предметы. И другой момент очень интересовал израильтян того времени. Мессия. Когда же придет Христос? Когда придет Мессия, какие будут знамения Его пришествия? Знамения пришествия. Дай нам знамения, говорили они Иисусу Христу. Вот две темы, которые обсуждались всегда во время пиров. Конечно, вот с толкованием закона часто приходили на таких пирах. Кроме того, от Иисуса исходили так называемые слова премудрости. Премудрые речи были в традиции народа Израиля. Премудрыми речами назывались речи здравого смысла, учительные речи здравого смысла. Ну, вот, например, если вы открываете любую книгу из цикла премудрости в Библии, ну, Экклесиаст, скажем, или книга притч, или книга премудрости Соломона. Это все достаточно поздние книги, возникшие под эллинистическим воздействием, вот, которые излагают, ну, суждения здравого смысла. Очень любили древние евреи такие суждения, которые нам сегодня кажутся часто скучными и, ну, какими-то такими детскими. Только дело в том, что здравому смыслу именно обучали подростков. Ну, скажем, такое вот изречение из книги «Притч». «Не рой другому яму, ибо сам в нее упадешь». Ну что, ну, что за божественная мудрость? Вот. Ну так детей учили. И все это отражено в этих книгах. Мы не должны об этом забывать. Ну что делать, я не знаю. Вот. И вообще говоря... Что? Может быть, я не знаю, вы слышите без микрофона? Ну так зачем он мне тогда? Я буду кричать. Да, тем более держать туда-сюда, туда-сюда. Да. Я его выкину. Вот он. Да, так значит, премудрость. Вообще говоря, премудростью, истинной премудростью в древнем Израиле называли всегда... Тору, то есть Пятикнижие Моисея, закон, она, Тора, была создана Богом прежде всего мира, и она спускается к людям. И вот в книгах премудрости отражен этот момент, помните? Спускается с небес премудрость Божия. Идет к людям, но люди ее не признают, прогоняют вон, а на престол сажают женщину глупую, безрассудную. Вместо Софии они сажают какую-то дурь, да, вот какую-то глупость, вместо мудрости глупость. То есть не принимают, отвергают. Ну, вот обычная история. Конечно, в книгах премудрости вот эта идея о нисхождении Софии с небес и о неприятии ее людьми, отвержении людьми, которые возлюбили больше глупость, чем мудрость. Эта идея пришла из языческого мира, поскольку книги премудрости, они ведь очень поздние книги, эллинизированные. Вспомните, что во всех греческих трагедиях основной смысл любой трагедии – это соотношение мудрости Софии и глупости Мории, по-гречески глупость Мория, не Мария, а Мория. И вот, ну скажем, в любой трагедии, да, ведь в чем состоит трагедия? Когда люди думают, что они мудрые, они хорошие, они образованные и так далее. Но с точки зрения неба они глупы, они ничего не знают, они слепые, они ничего не понимают. Вот Эдип, царь, уж казалось бы, какой умный человек, да? Вот, ну, хоть он и воспитывался там далеко от своего семейства царского и не знал его, но все-таки он считал, он был гордым человеком, гордым своей силой, своей мудростью. Вот. А оказалось, что он убивает собственного отца, не зная, что это его отец, что он женится на собственной матери, не зная, что это его мать. То есть его глаза слепы, он ничего не видит, хоть он и считает себя мудрым. Нет в нем никакой мудрости на самом-то деле. И в знак своей глупости он выкалывает себе глаза, да, вот у кого это там, не у Эсхила, у кого это, у Софокла. И каждая трагедия ведь чем кончается? Появлением Deus ex machina, Бог из машины. Это во всех трагедиях начинает Эсхил и Эдипом, да. То есть люди заблуждаются, как во тьме. В этом, собственно, их беда. Ведь они, кажется, что они мудрые. И чтобы разрешить все людские противоречия, которые неразрешимы здесь на земле, всегда за сценой греческой действуют колеса, и со сценических небес на канатах спускается на машина, да? Спускается какой-нибудь сосуд или там, ну, ковчег, ну, там, судно, лодка, там, я не знаю, что еще, орел какой-нибудь, и там сидит Бог, ну, Зевс, Аполлон, там, Афина, то есть Бог спускается, как София спускается с небес, мудрость небесная, и распределяет все роли, вот тебе это, тебе это, тебе это, и устанавливается гармония, и наступает катарсис, очищение, всего этого. Ну, трагедия называется «Наступление кота». У нас сейчас говорится, ой, какая трагедия, это человек под машину попал. Но это же ведь не так. Вот опять же, вот слова ведь меняют свой смысл, да? Трагедия – это вовсе не беда, это наоборот очищение зла и наступление добра благодаря небесной Софии. К этому сводится смысл трагедии. А что означает слово «трагедия» само? Козлиная песня, да? А почему козлиная песня? А потому что трагедии ставились во время праздника Диониса и были посвящены жертвам. Это была как жертва Богу Дионису, а его жертвенным животным был козел. Вот, и мы то же самое наблюдаем, конечно, и у нас, в наших евангельских повествованиях. С небес спускаются, люди заблуждаются, они ничего не понимают и не знают, как выбраться из пут своих грехов, своего неумения исполнить и невозможности исполнить закон. Никуда их закон не приведет, ровным счетом. И поэтому, кроме божественной Софии, ничего не остается ожидать. И это София спускается, о чем так говорит прекрасно апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, которое все, вот первая, вторая, третья, четвертая главы построены на соотношении София-Мория. Да, вот это вот спичка греческая. Ведь Павел пишет Коринфянам, которым все это было так известно. Вот, видите, слово о кресте, мы уже с вами говорили, да, первая глава, 18 стих, для погибающих юродство есть. Что такое юродство? Ну, у нас юродство сейчас такое, да? Юродство. Перевод. Греческое «мория», которое здесь переведено «юродство», означает «глупость». Мы уже с вами говорили, София – это мудрость, мория – это глупость. Значит, слово о кресте, то есть Евангелие, для погибающих представляется глупостью. У нас переведено «юродство». Ну, тут надо помнить, что юродство – это что-то другое у нас все. Да? Глупость, безумие. Но в самом деле, как может спасение исходить от распятого какого-то человека? Как считали, да? Глупость какая-то. Или даже если вы будете говорить, что это Сын Божий распятый, ну это вообще уже безумие бесконечное. Как это Бог может умереть? Бог по определению бессмертен, да? То есть с точки зрения земной мудрости, в кавычках, весть о кресте – это сплошная глупость, о чем здесь и пишет Павел, да? А для нас, спасаемых, сила Божия, то есть это Евангелие. Евангелие – это божественное слово, это сила, энергия, потому что всякое слово Божие есть сила Божия, да? Оно стремится к утащению, причем ко спасению. И дальше. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» Мудрость мира сего, София, и здесь уже слово «мория» переведено как «безумие». Ну, более-менее правильно, не юродство, слава Богу. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века?» Ну, совопросник – это вообще спорщик, диспутант, так сказать, участник диспута научного. Конечно, это цитата из Исаии, но представляется себе вот такой пир. Знаете, как пиры были и в Греции, и в Израиле. Значит, вот ставился стол такой буквой «П» в помещение. Во главе стола лежал, конечно, лежали, да, ведь никто же не сидел тогда. Лежал хозяин. Здесь вот одесную его лежал его ближайший друг и так далее, все располагались вот такой буквой «П». А в серединку в эту «П» бегали диаконы, вот эти самые виночерпи. Диаконос означает официант, да, вот они вот бегали сюда, разливали вино, раздавали пищу. На пир посылались приглашения, были званые. Или призванные, да, приглашения посылались, ну, как правило, на, ну, либо устные, рассылались там рабы, которые приглашали, либо письменные приглашения всегда были на белых камешках, камень белый, галька такая беленькая, гладенькая, знаете, обкатанная, на ней писалось имя и приглашение. Вот приходили эти званые и возлегали за этим столом, и вот беседовали о законе, о мессии, о философии, о религии, вот о таких вещах. Но кроме этих премудрых и книжников, которые беседовали здесь, были еще и вот эти самые синзити, но то, что здесь переводится совопросники, участники диспута. Кто это такие? Дело в том, что на пиры можно было приходить не только по приглашению, но и без приглашения, если ты более-менее прилично одет, во всяком случае. Но в таком случае, если тебе не было приглашения, то тебе уже не было места за столом, и тебя уже не обслуживали официанты, не разливали тебе вино. Но ты мог сидеть на корточках или лежать вдоль стеночки. Там были постелены такие циновки, и люди сидели вдоль стеночки и слушали, и иногда вставляли свои словечки, если им разрешали. Вот они тоже участвовали в диспуте. Нет, если только не кормили их, они уже не могли рассчитывать ни на что. Они потому что не приглашены, они незваные. Вот. Могли налить. Вот. Ну, такие истории и анекдоты об этих всяких вопросников и участниках диспутов к нам из древности пришло довольно много. Особенно тогда, когда речь заходит о таких людях, как этот Диоген, который в бочке сидел, да? Он ужасно неприлично вел себя во время таких пиров. Да? Почему их и назвали эту философию кинической или цинической, да? Они вели себя как кинес. Собаки, циники, собачники, да, типа, ужасно. Да, так вот, значит, во время таких перов произносились речи премудрости. Ну вот, в частности, ведь в устах Иисуса Христа такие речи премудрости тоже встречаются, но это были уже не речи здравого смысла, как мы читаем в книге притч, там, скажем, а речи не здравого смысла, совсем другого смысла, не этого мира, а смысла иного мира, не блаженны там вот какие-нибудь исполняющие закон, вот. Не блаженны богатые, а блаженны нищие, говорилось, да, не блаженны смеющиеся, что понятно, если они смеются, значит им хорошо, они радостны и блаженны. Нет, блаженны плачущие и так далее. Ну, дальше объясняется. Ну, мы с вами говорили уже об этом. Это отнюдь не речи здравого смысла. Они идут в традиции литературы и премудрости, но переворачивают все. Все переворачивают. С головы на ноги или с ног на голову, как угодно. Вот. Ну, помимо всего прочего, Иисус проповедует разные правила для учеников. Кроме того, запоминались его действия, особенно его исцеление, знаменитое исцеление, как знамение наступления нового века, которые ценны и интересны не сами по себе, а именно как знамение. Так они и воспринимаются, и передаются дальше. Передаются из уст в уста так называемые апофтегмы, о чем мы тоже с вами говорили уже, которые тоже запоминаются и записываются. Апофтегмы – это краткие изречения, облеченные в какое-то действие, какой-то рассказ. Ну, например, Иисус говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот такое изречение. У него неоднократно повторяется. Ну, само по себе это изречение ничего не означает. Ну что, любой скажет, и ребенок скажет, ничего в нем особенного нет. Конечно, не здоровые, а больные нуждаются во враче. Но когда мы видим, в какой оболочке, в какой ситуации все это сказано, помните? Ведь Иисуса обвиняют в том, что он и его ученики общаются за столом и пьют вино с грешниками, со всякими мытарями и прочее, там, с блудниками, вот, а Иисус говорит, ну что, вот, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Таким образом, он себя отделяет от этих грешников, говорит, что он врач, да, а не грешник, а с другой стороны, проявляет к ним милосердие. Такие вот разговоры, да, или вот знаменитое место, которое мы с вами тоже уже упоминали. Иисусу задают вопрос, вот, должен ли платить подать кесарю. А что он, как бы, изречение говорит, Богово Богу, кесарю кесарево, да? Само по себе оно тоже ничего не значит, если мы не понимаем, в какой изумительной обстановке все это сказано, насколько остроумно все это получается, насколько юмористично даже все это выглядит в натуре. Ну, такие рассказы, апофтегмы, очень известны в христианской письменности, особенно об отцах-отшельниках, отцах-пустынниках, фиваитских всяких, египетских отшельниках. Вот масса есть целые сборники таких апофтегм. И в древности у язычников это тот же самый Диоген из бочки, помните? «Ищу человека». Ну что, само по себе это слово ничего не означает, но если мы вспомним, как оно произнесено на площади среди бела дня с фонарем в руке, да, он ищет человека, мы понимаем, что это очень остроумно. Или там, помните, когда Александр Македонский подошел к нему, а он в бочке там у себя сидел, и сказал Александр ему, что «проси у меня что хочешь, я тебе дам». А что Диоген ему ответил? А, не заслоняй, не отойди, да? Не заслоняй себе. В принципе, само по себе слово «отойди, не заслоняй мне солнце», ну, ничего не означает. А когда мы понимаем все это, вот такие рассказы называются апофтегмы, или еще их называли в древности анекдоты. Сейчас у нас анекдотом называется совсем другое обычное, то, что-то такое, ну, отчасти неприличное. Вот. Но в древности всегда анекдотами называли именно вот такие рассказы. Вот они передаются из уст в уста. Но после того, как Иисус Христос был распят, умер, погребен, воскрес, явился, после Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на учеников, и весть о воскресении, о явлениях стала распространяться, образовалась церковь, то, разумеется, и смерть, и воскресение, и вся жизнь Иисуса с самого начала, от самого, так сказать, детства, была осмыслена и переосмыслена уже в свете вот этих последующих событий и ощущений в церкви, присутствие среди них живого Господа Духом Святым. И тогда стали появляться новые предания, устные и фиксироваться письменно. Ну, прежде всего, этот рост новых преданий произошел за счет появления довольно длинного рассказа о страстях, о последних днях или даже последних сутках жизни Иисуса Христа, начиная от Тайной вечери, Гефсиманского сада, и затем вот арест, допрос, насмешки, распятие. Вот этот рассказ очень цельный, появляющийся впервые для нас в Евангелии от Марка, и затем с разными вариациями, повторяющийся у Матфея, у Луки, у Иоанна. Страсти. Кроме того, появляются, ведь христиане начинают собираться вместе впервые, да, вот после Пятидесятницы, собираться для чего? Ну, для того, чтобы вот ощущать это присутствие Господа среди них, праздновать вот это новое ощущение в таинстве Евхаристии, которое по заповеди Иисуса Христа происходило. И появляются, естественно, эти собрания сопровождались какими-то литургическими формулами новыми. Появляется, ведь надо же выражать свою веру как-то словесно. Вот первая такая литургическая формула, которая появилась, была очень простой, ну, разумеется, еврейской, потому что это все происходило в Иерусалиме. Христиане говорили, это не просто Иисус из Назарета, Он Господь, да? Иисус Господь. Сначала даже появилось нечто иное. Иисус Христос, по-еврейски Ешуа Машиах, Иисус Мессия. Не тот, который в прошлом году пришел из Египта, он обманщик был. Не тот, который вот позапрошлом году пришел там еще откуда-то, он тоже обманщик был. А вот Иисус Мессия. Потому что Он воскрес, и мы знаем об этом, да? Бог Его воскресил. Только Мессия не такой, какого мы ожидали, а вот совсем необычный. Он живой, и Он в нас живет, и среди нас живет. Это было самое первое исповедание. Потом вот появился Иисус Господь и так далее. Наконец появляются всегда, когда появляется тот или иной великий человек, а, конечно, Иисус, помимо всего прочего, воспринимался и как великий человек, то его хочется о нем рассказать как об иконе, на золотом каком-то иконном фоне. Так появляются со временем так называемые мессианские истории, которые представляют собой как бы словесные иконы, говорящие о том, что Иисус – это Христос. Это не просто человек, там первый попавшийся, а это Христос, Мессия, Спаситель. Так появляются такие рассказы, как рассказ о крещении, о преображении, рассказы о детстве у Матфея, у Луки, родословное у Матфея, рассказ о чудесном улове рыбы. Здесь все, каждое слово символично. Это не просто, так сказать, фиксация и протокол событий, как у журналистов или как на фотографиях. Это именно словесные иконы, где изображается не как все происходило, а что происходило на самом деле, как в том или ином реальном историческом событии открывается то, что Иисус есть Христос. Когда люди, конечно, очень наивные, Иногда мы обращаем внимание на жанровые характеристики сказанного или написанного. И мы прекрасно понимаем, что роман есть роман, что басня есть басня, что загадка есть загадка, анекдот есть анекдот, песня есть песня, теорема есть теорема. Но иногда, когда мы читаем, скажем, Библию, мы перестаем, у нас разум как бы отключается, и мы не понимаем, что тут собрание огромного количества жанров. Здесь есть и притчи, которые нельзя воспринимать буквально. Так же, как, например, басни. Мы же не воспринимаем буквально. Мы же не говорим, что действительно лиса там говорила с вороной, и ворона ей отвечала. Мы понимаем, что это метафора. Вот таких метафор много и в Библии. Притчи они называются. Вот особый жанр этих мессианских историй. Но нельзя их понимать буквально, потому что икона не есть фотография. Но чтобы понять, что такое икона, даже вот наша, православная, скажем, икона, надо же знать символический язык. Язык иконы. Ну вот изображается на иконе, скажем, человек вот с нимбом, да, вот это свечение, свечение славы. Мы же прекрасно понимаем, что в реальности не бегал человек со светящейся головой по земле, да? Ну не было такого, это ложь с точки зрения реалистичности, но это глубокий символ с точки зрения сущности, да? Вот, но это сейчас вот вышел фильм, где Николас Кейдж там бегает со светящейся головой, да? Ну это Голливуд. Но на самом-то деле этого нет. Ну, конечно, появляются со временем, усложняются все эти формы и формулы, появляются формы богослужебного прославления, всевозможные, которые отражают реальную радость, радость от присутствия Господа Иисуса Христа. Ну вот апостол Павел, например, пишет в том же первом послании к Коринфянам, 14 глава, 26 стих. «Когда вы сходитесь на богослужение», вот древнее богослужение здесь описано, «когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом». Что такое псалом? Песня. Ну, конечно, древние христиане прежде всего использовали уже известные псалмы, так называемые халлелы, аллилуйные псалмы из псалтири, прославляющие Бога. Но создавали и собственные песни. Мы их знаем, и в Евангелиях они отражены. Да вот, ныне отпущаешь раба. Это же очень древний гимн, древняя песня, которая существует до сих пор. А родилась-то она когда еще? В середине первого века. Вот у каждого из вас есть псалом. Видите, каждый принимал участие в богослужении. Не так, как сейчас. Мы стоим все пассивно достаточно. Еще хорошо, вот в этом приходе люди поют, люди там отвечают, люди говорят, когда совершается во время евхаристического канона освящение святых горов и даров, все говорят «Аминь, аминь», да, но это вот только в этом приходе, но далеко не в каждом. А тогда было это более интенсивно. У каждого есть псалом, есть поучение, истолкование какое-то, да, есть язык, то есть глоссолалия, вот это самое знаменитое, есть откровение, есть истолкование. Вот таково было богослужение. Появляются новые формы богослужебного прославления, вот эти гимны, так называемые аккламации, возглашения. Очень древние, они у нас сейчас тоже сохранились. «Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков». И хор отвечает «Аминь». Да. Все это мы находим в Новом Завете, это идет из древности. Аккламация, возглашение, буквально, ну, можно перевести как скандирование. Вот. Вообще, аккламации обычно были свойственны римской толпе, когда появлялся император, скажем, на трибуне, в Колизее, то все кричали, что такое «Сальве Кесар», да? Вот. «Здравствуй, Цезарь». Или у нас сейчас на стадионе, например, все скандируют там «шайбу, шайбу», вот это и есть аккламация. Но у нас они несколько преобразились, вот теперь вот такие аккламации. Но народ отвечает «аминь». Вот. Потом появляются всевозможные доксологии, словословия, всяческие. арабские гимны и так далее. Вот из всех этих все более растущих, из всего этого потока преданий и возникают первые сборники, их первые книги, вот некоторые из них названы Евангелиями уже. Вот первое Евангелие, это Евангелие от Марка, затем появляется Евангелие от Матфея, от Луки, Евангелие от Иоанна. Ну, о них мы будем говорить с вами в следующий раз. Ну, какие-нибудь вопросы будут?
А что такое целебат?
Целебат? Ну, вообще, это уже к теме не относится, целебат. Ну, ты у нас, наверное, целебат. Вот. Слово «целебс» – латинское слово, которое означает целомудренный, то есть не замужний, не женатый, да? Состоящий вне брака.